вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, леди и джентльмены. Сегодня у нас хороший эфир, важный, по существу вопросы всякие. Прежде всего, два объявления. Во-первых, мы начали бесплатную раздачу детских раскрасок у нас в магазинчике в хлебном нашем бутике на Садовом, Садово-Спасской, дом 19. Так что добро пожаловать. Во-вторых, завтра у нас бесплатный мастер-класс в Слободе. Каждую субботу у нас всегда мы принимаем гостей, никому не надо звонить предварительно, ничего. Приглашаем всех, кроме садомитов и ученых, колдунов проклятых. И приезжайте к нам, у нас очень интересный будет мастер-класс по мясу. То есть, как выращивать там скотину, как ее резать, как ее хранить мясо, как что готовить. В общем, красота вообще, интереснейшие будут завтра рассказы всякие. И много будет интересных людей. У нас чем хорошо в Слободе, у нас люди общаются между собой. Не только слушают лекторов, а между собой общаются и знакомятся. Деткам особенно интересно и женщинам, естественно, потому что женщины любят точить лясы, и у них есть целая женская половина для этого. Теперь переходим плавно к тем вопросам, которые мне сегодня, во-первых, накидала «Комсомольская правда», и я с радостью реагирую на них. Значит, вот здесь вопросы у нас в РПЦ приветствовали избрание Дональда Трампа, и приветствовал Волоколамский Илларион. Вот я читал приветствие в кавычках Иллариона. Ну, конечно, это поздравление сквозь зубы. Иллариону явно не нравится, что Трампа выбрали. Но мы еще типа поздравляем, конечно, но посмотрим еще, как вы там сдержите обещания туда-сюда, пятое-десятое. Причем так некоторые говорят по-доброму, типа рады за вас, господин Трамп. Ну, надеемся, что уж и обещания сдержите, все-таки победа. Но там совсем другие интонации. Не нравится Иллариону, что Трампа выбрали. И это, в общем, понятно. Трамп приверженец традиционных ценностей и всем, кому это не нравится, все недовольны Трампом. И вот эта всякая сволочь сейчас вылезает на улицы в городах Америки с революциями, кричат о том, что что такое измена, что-то вы выбрали сексиста, расиста. Там, ну, нормального человека выбрали, никакого не расиста. Нормальный психический человек, это сторонник традиционных ценностей. И поэтому весь мир извращенцев недоволен. И сейчас стремительно меняют свою позицию те, кто в бюрократической сфере, потому что все же были уверены, что выберут Хиллари Клинтон. Все были уверены. И так оно и должно было быть. Но выбрали Трампа. И я счастлив, что я поддерживал Трампа многократно, всеми своими маленькими калибрами. Выступал где только мог за него, обращался к русскоязычным американцам. Говорил, голосуйте, оторвите свои задницы. Это уникальный случай, идите проголосуйте. Может быть, не плановые вещи. И неплановая вещь произошла. Это прекрасно. Я не идеализирую Трампа. Но Трамп, безусловно, это человек, еще раз повторюсь, традиционных ценностей. А в наше время мир делится на садомитов и не садомитов. Вот Трамп не садомит. И поэтому я очень рад, и от всего сердца его поздравляю. И вот сейчас пользуюсь случаем через эфир «Комсомольской правды». И поздравляю всех русскоязычных американцев, что у вас нормальный президент, не извращенец никакой и не извращенка. И это просто замечательно. Я понимаю, насколько сейчас трудно будет Трампу. Я сейчас готовлю, я ему отправил поздравления на английском, все формальные в том числе. И сейчас готовится синхронный перевод. Наши друзья из Европы делают синхронный перевод, который хотелось бы, чтобы послушал господин Трамп. Он выложен у меня на сайте, пока только на русском, можете посмотреть, sterligoff.ru. И это важнейшие ключевые вещи, на которые сейчас надо сориентироваться Трампу, чтобы выжить. Потому что ситуация у него, конечно, сложная. И уж как там будет, Бог весть. Жалко, что он не христианин, не православный, поэтому у него нет помощи Божьей. И только ради нас, ради православных христиан, вот такие люди, я думаю, приходят к власти для того, чтобы нам всем полегче было жить. А сейчас у нас подготовили тут «Комсомольская правда» сюжетик по поводу того, как народ прячет свои сообщения насчет того, какой Трамп плохой там на Украине и так далее. И я предлагаю вам его послушать.
Дональда Трампа поставила в неловкое положение многих зарубежных аналитиков и западные СМИ. Еще несколько дней назад все они единодушно распевали дифирамбы миссис Клинтон, а теперь вынуждены оправдываться в своих ошибках, удалять посты в соцсетях и даже изымать из продажи огромные тиражи журналов. Американские политологи и социологи предрекали победу Хиллари Клинтон с вероятностью 90%. Например, аналитики Reuters за день до выборов сообщали, что Клинтон, вероятно, получит 303 голоса выборщиков, а Трамп только 235. Но в итоге эпатажный миллиардер набрал 276 голосов, а всеобщий фаворит предвыборной гонки лишь 218. Не меньше в победе Клинтон были уверены и украинские политики, поэтому не стеснялись в выражениях в адрес Трампа, так как глава МВД Украины Арсен Аваков в социальных сетях назвал кандидата от республиканцев опасным и бесстыдным маргиналом, а депутат Верховной Рады Олег Клешко охарактеризовал его победу как катастрофу. В итоге оба были вынуждены подчищать свои посты в Фейсбуке. Еще хуже пришлось издателям американского журнала Newsweek. Им пришлось изъять из продажи 125 тысяч экземпляров журнала с фотографией Клинтон и подписью «Мадам президент». Newsweek подготовил два варианта номера на случай победы каждого из кандидатов, и его заранее отвезли в точки продаж. Поставщик, будучи уверенным в победе Клинтон, выставил на прилавке вариант с ее портретом. Куда менее предусмотрительными оказались создатели сатирического мультсериала «Южный парк». Они сняли всего один вариант эпизода о результатах выборов, естественно, с победы Хиллари Клинтон, поэтому его пришлось полностью переснимать. Ошиблись и аналитики журнала «Экономист». На минуточку его общий мировой тираж превышает 1 000 000 экземпляров и больше половины продается в Северной Америке. В марте они включили победу Трампа на выборах в список 10 глобальных мировых угроз, поставив на одну строчку с возрастающей угрозой джихадистского террора, при этом указав, что шансы на победу республиканца минимальны, только если в Америке не произойдет резкий обвал экономики или крупный теракт.
Да, вот сейчас, кстати, был звонок, пока тут было, спросят, как добраться в Слободу, спрашивают. Вы зайдите ко мне на sterligoff.ru, там есть подробная карта, как доехать без пробок и без переездов по Новой Риге от Москвы час езды не торопясь. Можно быстрее, значит, доехать. И карта есть подробная карта. Или у меня ВКонтакте, на странице, где Герман Стерлигов ВКонтакте. Там есть поддельный, фейковый Стерлигов, их довольно много, когда от моего имени всякие глупости пишут. А тот ВКонтакте, где множество народу, там около 30 тысяч человек и подписчиков, и друзей, вот это мой ВКонтакте страница. Вот туда заходите. Или на Фейсбук тоже Герман Стерлигов, тоже там есть, насколько я знаю. Вот. Еще вот, значит, вот какой вопрос у нас. Ну, по Трампу, я думаю, что здесь понятно. Я вот обращаю ваше внимание, что на сайте у меня есть обращение, видеообращение, которое мне хотелось, чтобы посмотрел господин Трамп. Я еще раз акцентирую внимание слушателей, что вам тоже будет полезно услышать то, уверен в этом, что мне бы хотелось, чтобы понял на сегодняшний день Дональд Трамп. Вообще, конечно, мне это особенно близко, что его выбрали чисто по биографии. Как бы то, что называется, в одном полку служили. Ну, в смысле, бизнеса там и так далее. Он постарше меня. Но мне это очень приятно. Значит так, далее. По поводу Улюкаева. Он заявил, что пенсионный возраст нужно повышать. Пенсионный возраст у нормальных людей и размер пенсии находится в прямой зависимости от количества и возраста их детей и от их воспитания. Если есть дети нормальные, то это и есть пенсия для родителей. Если детей поубивали абортами, то полезно для души будет порыться на помойках на старости лет и покаяться в этом преступлении. А то этого не принято как бы сейчас воспринимать как чудовищное преступление, убийство собственных детей, только требуют, чтобы пенсии там повышали. Вот. Далее, про хабаровских живодерок еще вопрос, там мое отношение. Там дело не в том, что они над собаками издевались, дело в том, что они сатанисты и кощунники. Сатанистов и кощунников, которые против Бога, тех нужно казнить. А у нас народ безбожный собачек защищает, а не по поводу того, что они кощунствовали, переживают. Поэтому здесь не в собаках дело, а в кощунствах против Бога. Сейчас будет небольшой перерыв, а потом мы про историю поговорим.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Вот, еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 9702. 8 800 200 9702. Спрашивают, как и какое видео там на сайте. Видео можете на сайте посмотреть, «Полный исходник» называется. Это меня снимал один из каналов центрального телевидения, и не пустили ничего в эфир. И это оказалось очень удачным обращением, так уж получилось, господину Трампу. Это сейчас для него не системная, может быть, методология и действия. Несистемные, потому что реально, конечно, он находится в большой опасности. Я его очень хорошо понимаю и желаю ему от всего сердца пройти через все эти рифы. И, может быть, ему пригодится и то, вот, что мне пришло в голову. «Полный исходник». И можно в YouTube набрать в Яндексе просто «Полный исходник Стерлигов». Так, а теперь по поводу истории, к фундаментальным вопросам. Я обещал сегодня по поводу истории поговорить. Я вам расскажу сейчас свое видение истории и немного его аргументирую, немного, потому что времени очень мало, и вы сможете сами, я буду говорить в основном открытые вещи, просто я их выставлю в ту причинно-следственную связь, которая для вас может быть неожиданна. Итак, прямо не в общем порядке. Значит, во-первых, Николай II не был свержен, он передал свою власть планово Временному правительству. То есть это была его инициатива. Когда произошло так называемое отречение, оформлено было как отречение, он действительно подписал отречение, он приехал из Ставки, где был главнокомандующий войсками, он приехал на станцию «Дно» и там подписал отречение. Пара депутатов приняла это отречение и уехала публиковать в газетах. А он вернулся в Ставку. Обращаю ваше внимание, он не поехал дальше. Он отъехал на глухую станцию, там написал отречение, туда дисциплинированно прибыла пара депутатов Государственной Думы тогдашней, и он после этого вернулся в Ставку, где был окружен миллионами солдат, в том числе верными подразделениями и так далее. И если бы у него вырвано было отречение, он бы мог его дезавуировать мгновенно. Более того, в Ставке он не просто не дезавуировал это. Находясь в Ставке, он обратился к солдатам и офицерам русской армии. Обычно об этом почему-то не вспоминают, хотя это не секретная информация, и Яндекс вам в помощь, вы легко найдете источники. Он написал обращение к армии, оно было подписано, как положено, по протоколу начальником штаба, его подчиненным непосредственным, где Николай II от своего имени обращается к войскам с тем, чтобы они свято слушались Временное правительство. Прости, Господи, что я там повторяю вот эти глупости, которые написаны, что это власть от Бога. Что вот так вот и повиноваться им, там очень высокие слова, Временное правительство, значит, свет в окне для всего войска. И для, то есть не надо ничего меня защищать, все там вообще отлично, и слушайтесь Временное правительство. После этого он отправился, после этого он день провел с мамой там, прекрасно себе в качестве главнокомандующего еще. А потом поехал, сдал дела и поехал в Эрмитаж, в Зимний дворец. Где... По официальной версии, он был помещен под конвой. И здесь, опять же, не упоминают, что это был конвой, который его и охранял все последние 10 лет царствования во главе с руководством этого конвоя. То есть у него была та же самая охрана, очень большая, вооруженная, которая его охраняла и до так называемого отречения. И вот под этой охраной он прекрасно себе жил в Зимнем дворце. Они там поболели немножко, были заболевания всякие. И даже Керенский, глава, вместе со Львовым, глава временного правительства, они не могли попасть, кроме как по разрешению охраны Николая II, к нему на прием. То есть ничего, собственно, особо не поменялось. В это же время был получен, в этот же период, был получен отказ, после того, когда они уже проживали в Зимнем, как и до отречения проживали, был получен отказ, в кавычках, от его двоюродного брата, короля английского Георга V, в его приеме в Великобритании. До этого как бы все было нормально, они должны были уехать в Великобританию, это было согласовано с Временным правительством, никаких препятствий никому не чинилось, то есть все, готовился отъезд. И вдруг Георг V, по официальной версии, отказался от приема Николая II. Тут надо сказать, что Георг V и Николай II – это, знаете, говорят, братья-близнецы, вот это двоюродные братья-близнецы. То есть их сходство, вы опять же можете посмотреть фотографии в интернете старые, их сходство до неразличимости. Они абсолютно идентичны. Как одна, там эти, как называется, близнецы. И даже татуировка на правой руке у одного и у другого идентичная. Огромный дракон. Причем татуировка Николая II, она имеет объяснение историческое, откуда она взялась. Он его наколол, будучи безбожником. В общем, по большому счету, он был протестантом, по сути. Равно как и вообще синодальной церкви того периода. А он был еще и урожденным протестантом, там частично католиком, частично протестантом. Он наколол это во время путешествия в Японии, когда был цесаревичем. И это сохранилось в аналах истории, то есть этот источник есть откуда. Откуда взялась у Георга V татуировка такая огромная, таких объяснений не существует вообще вразумительных. И невразумительных тоже, впрочем. И вот с этого момента начинается смешение вообще Георга V и Николая II. Смешение не просто уже внешнее, а смешение историческое. Уже как бы трудно понять, два это лица или одно. Вот именно с этого момента. Вообще я повнимательнее посмотрел, как себя чувствовал Георг V, как он чувствовал себя вообще в этот период. У меня вот нет этих источников. Как он, здоров ли был, не болел ли до этого, все ли у него было в порядке. И дальше происходило следующее. Дальше под своим, к этим самым конвоем, под своей охраной царской, Николай II отправляется подальше от Санкт-Петербурга. Он путешествует как царь. Тут в те города, в которые он прибывает, ему освобождают тут же дом губернатора. Это уже временное правительство правит. И большевики приходят к власти в этот период. Ему освобождается дом губернатора тут же, его вот этой охране огромной, освобождаются дома вокруг, казармы. У него свита большая, он передвигается огромным поездом. Ну, как царь путешествовал всегда, так он и путешествует. То есть никаких отличий нет. И это происходит до самого Тобольска. В Тобольске у него меняют охрану. И я думаю, что в этот момент меняют, собственно, и Николая II. То есть Николай II убывает. Дальше я вам не могу рассказать, как кто куда ехал, кроме Алексея. Вот путь Алексея дальше прослеживается. Как уезжали дочки, по одной версии, они уехали с бабушкой из Крыма. А вот Алексей уехал с Гипсом, со своим воспитателем, который был одновременно английским разведчиком высокопоставленным. О чем можно судить, что после, в кавычках, убийства Николая II, Гипс оказался начальником секретки Колчака, шифровальной комнаты. То есть это самая высокая степень вообще посвящения по разведделам. То есть это очень высокопоставленный товарищ из английской разведки. И вот этот самый Гипс, после того, как он поработал шифровальщиком, оказывается в Китае, где он внезапно встречается с некой сиротой, с неким сиротой, которого зовут Георгий Павелев, и усыновляет его. Вы представляете, английский действующий разведчик так прочувствовался к юноше, которого увидел первый раз в жизни. Юноша, взрослый парень уже, не ребенок. И он его усыновляет. Причем юноша совпадает по возрасту на один год разница по документам с Алексеем. А по фотографии Георгий Павелев – это просто Алексей. Алексей Галштейн-Гаторбский. Потому что все эти Романовы были никакие не Романовы. Это всем известно, в общем, образованным людям. Это был Галштейн-Гаторбский, немцы. И вот Гипс усыновляет Алексея. И по документам, и под фамилией Гипс они отбывают в Австралию. Где Георгий Павелев, по официальной версии, живет долгие-долгие годы и заводит там ферму. Сейчас мы продолжим после некоторого перерыва.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. We'll be right back. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Слушайте, прежде чем пустить в эфир пару звонков, которые уже, вот мне говорит звукооператор, уже есть, я немножко еще продолжу, чтобы не прервать мысль, чтобы вам понятнее было. Мы закончили на том, что Алексей, сын Николая II, выехал в сопровождении Гипса, английского разведчика и его преподавателя в период царской жизни царевичем, в Австралию под именем Георгия Павелева. А паспорт у него был на гипсе во время выезда. И это Георгий Павелев, по фотографиям, которые потом имелись в Австралии, он вообще не похож на того Георгия Павелева, который выезжал из Китая вместе с гипсом. А Георгий, Алексей, он же Алексей Романов Галштейн-Гаторбский, он вот был в Англии. И повоссоединился с семьей, которая также прибыла благополучно в Англию. Здесь я могу дальше говорить неуверенно, но предполагая, я думаю, что вот это вот необычайное сходство Николая II и Георга V дало возможность Николаю II царствовать на месте, скорее всего, умершего Георга V. И поэтому у них идентичная, уже не у них, а у него, у одного того же человека, идентичная татуировка на правой руке, дракон. По-другому никак это объяснить нельзя. А внешне они вообще не отличались. Таким образом, Георг VI – это Алексей Галштейн-Гаторбский, под именем Георгия Павелева выехал вместе с гипсом. Обратите внимание, уже псевдоним уже был Георг. То есть уже как положено. И, соответственно, Елизавета II – это внучка Николая II, Галштейн-Гаторбская. Что характерно, именно в этот год поменялось название династии Саксон-Кобурн-Готской, которой принадлежал Георг V, на династию Виндзорская. А Виндзорской династии никогда не существовало. Виндзор – это название замка, в котором проводили время члены королевской семьи. И вот для того, чтобы, видимо, никому не было обидно, ни Галштейн-Гаторбским, ни Саксон-Кобурн-Готским, и чтобы не врать уж напропалую в историческом смысле, они взяли псевдоним Виндзорская династия. И вот эта Виндзорская династия как властвовала, так и властвует. И ничего, собственно, не изменилось. Саксон-Кобурн-Готский вместе с Галштейн-Гаторбскими. Потом, если хронологически возвращаться к периоду, к этому, времен так называемой революции, не революция никакая была, а мирная передача власти сначала временному правительству, потом временное правительство передало власть большевикам. Большевики – это огромное количество сброда еврейского, которое приехало из Нью-Йорка, из Европы собранного, там всех революционеров, кого только может, собрали по Брайтон-Бичам. И из Америки приплыли на пароходе Троцкий, Луначарский там и так далее. А из Европы Ленин с гвардией через Германию проехали в пломбированном вагоне. И они приняли уже у временного правительства, оно так называлось, временная власть, совершенно бескровно, и стали руководить Россией. Эта власть была им передана Николаем II, по сути. И надо сказать, что члены временного правительства в качестве подтверждения этой версии развития событий ни один из членов Временного правительства не погиб от рук большевиков. Нам рассказывают про взятие Зимнего и так далее. Никто, все живы-здоровы. Все обустроились либо прекрасно у большевиков во властных структурах, либо уехали за границу, как Керенский. Не убили никого. А кровожадность большевиков, в общем, была известна. То есть там на раз вообще убивали городами и селениями. Целыми сословиями. Поэтому это очень характерное отношение к временному правительству, как к своим коллегам, братьям, друзьям. И уже только в 30-х годах, уже в результате чисток там и так далее, когда уже сами революционеры убивали друг друга, так называемые революционеры, уже некоторые из них попали под топор репрессий, будучи очень крупными чиновниками большевистской власти. Итак, власть перешла совершенно мирно, нам рассказывают тут всякие глупости про революцию, а власть перешла планово и мирно. Объясняется это тем, что Николай II, Галштейн-Гаторбский и Саксон-Кобурн-Готский, они не хотели участвовать в качестве, оставлять свою на себе ответственность за зверство будущей индустриализации, которая на уровне такой мирного варианта, медленного, она уже исчерпала себя. Индустриализация нужна была в виде строительства огромных электростанций, тысяч километров дорог, там шахты рыть надо было, норильские никели делать и так далее. И для этого нужны были зверские методы. Для этого нужно было ставить всех под автомат, под ружье тогда, под винтовку, создавать гулаги. там, уничтожать крестьянство, превращать крестьян в рабочих. Это можно было делать только через чудовищную кровь. И вот эту грязную работу поручили евреям. И ни от кого не секрет, что советская власть, так называемая, это была власть, в общем, этнических евреев. 90% это были евреи, причем из-за границы приехавшие. Организовывали и финансировали этих евреев Ротшильды и Рокфеллеры. Они выступили в роли менеджеров генеральных. Им была отдана Россия для индустриализации. Они заслали туда всю эту банду оторванных троцких, бронштейнов и прочих. И они зверствовали вовсю и газовали здесь, потому что как бы никакой любви к русскому народу не испытывали, им было легко и просто все это делать. И таким образом это и происходило. Так это называется индустриализация. Вот ради индустриализации это все и делалось. Обратите внимание, что в то же самое время произошла индустриализация в Соединенных Штатах Америки и в Европе. В Соединенных Штатах Америки чуть более гуманно за счет общественных работ, там просто заставляли экономическими методами, организовав Великую депрессию, всех работать и строить те же самые электростанции, те же самые шоссе и так далее. И десятки лет люди пахали за похлебку, как на зоне, только жили дома, там не делали ГУЛАГ. У нас ГУЛАГ был, а в Европе концлагеря Гитлера. То есть для этого Гитлера создали. Причем обратите внимание, что Гитлера создавали и Англия помогала ему, и Рокфеллеры помогали Гитлеру. Они чуть в Нюрнбергский процесс не влетели, Рокфеллеры, в связи с помощью Гитлеру активное становление. И Сталин помогал Гитлеру. То есть все растили Гитлера, он всем был нужен. И когда Гитлер сделал то, что Сталин сделал, черную работу в России, вот это в Советской России индустриализацию. Гитлер сделал индустриализацию в Европе насильственную, все это так активненько. А американцы за счет общественных работ, после этого Гитлер уже был не нужен, и произошла Вторая мировая война, потому что Гитлеру не хотелось быть ненужным, он уже стал понимать, какая участь ему уготована. Вообще, надо сказать, что Гитлер и Сталин были один эфрейтор, другой уркаган. И поэтому их легко было разводить видным аристократам, образованным людям, и, ну, как школьнику драться с отборной шпаной, что называется. И Гитлер и Сталин оказались в проигрыше, и тот, и другой. Гитлер чуть пораньше, Сталин чуть попозже. То есть они выполнили свою функцию и ушли. Сталин попытался взбрыкнуть, как и Гитлер, отбиться от хозяев. Закончилось это все в 1953 году, его отравление. У него был большой ресурс, у него могла быть мощная охрана, безопасность и так далее. Он и сошел с ума по этому поводу, перестал подчиняться хозяевам. Еще в 1943 году он подчинялся, о чем свидетельствует Тегеран-43. Когда, вы обратите внимание, есть в интернете, хоть и склеенная, но запись, монтажная, но запись, то, как вручает Черчилль, меч от Георга VI, меч вручает Сталину. По свидетельству, которое изложено в хрестоматийной такой большой книге, пятитомник службы внешней разведки, в которой огромное количество авторских коллектив, все наши видные разведчики, там свидетельствуют о том, что Сталин встал на колено, когда принимал меч перед Черчиллем. Представляете, генсек, главнокомандующий с вооруженными силами Советского Союза, на коленях принимает меч от Георга VI. Как вассал от господина, потому что другого смысла в коленопреклонении нет и быть не может. Сейчас вот последний, кто на колени вставал перед Изолет II, это премьер-министр Мэй. Она на коленях принимала должность премьер-министра. И так делают все премьер-министры. Премьер-министр – это вассал. Вассал короля английского. Вернее, не английского, а немецкого, потому что Англией уже довольно давно правят немцы. Я это говорю с горечью, потому что я урожденный стирлинг. И когда мои предки жили в Англии, тогда правили англичане Англии, норманны. Но уже давно правят немцы, Саксон-Кобург-Готская династия. Так вот, Сталин в 43-м году принимал на коленях меч от Черчилля. Этот момент вырезан из видеозаписи. Это сохранилось свидетельство Гесса, начальник служб безопасности Черчилля во время Тегерана, 43. И наших разведчиков, которые осуществляли безопасность, и которые сопровождали Иосифа Виссарионовича. Это вы можете почитать, это я купил и прочитал это в «Глобусе», большой сборник, такой научный такой большой труд по службе внешней разведки, которую, собственно, наша СВР и писала. Но даже если допустить, что не вырезано, хотя вырезано там, я и режиссером обращался к Мозголевскому, он посмотрел, говорит, монтаж здесь 100%. Но даже вот оставляя это вырезано, не вырезано, там долго показывается, как по стойке смирно стоит Сталин, Ворошилов и Черчилль. отдавая честь. И после этого появляется адъютант с мечом в руках. Адъютант Георга VI. Кому они честь все отдают? Ну, понятно, Черчилль кому. Он премьер-министр, его начальник король. А Сталин-то с Ворошиловым стоят точно так же по стойке смирно. И вот после этого идет монтаж, а на самом деле Сталин на коленях принимает меч. То есть тогда он еще слушался. А вот после войны уже совсем от рук отбился. И закончился это 1953 годом. Вот. Это вот то, что я вам имел сказать по поводу того, как переходила власть после Николая II. Потом был период холодной войны. Он начался именно с того, что отбились от рук наши руководители. И закончилась эта холодная война, вы знаете как, она закончилась при Ельцине. Обычно путают с Горбачевым, говорят, что Горбачев развалил Советский Союз. Это очень глупо, потому что Горбачев, он был президентом Советского Союза. Он возглавлял Советский Союз, Горбачев. Ему разваливать Советский Союз было все равно, что лишиться поста. И разваливал Ельцин, если говорить с советской стороны, так сказать, с российской. И не Горбачев. Горбачев-то был потерпевшим как раз. А вообще все это делалось, вот это вот дело. Там правильно, неправильно, это другой вопрос. Надо сейчас просто четко понимать, кто руководил и что делалось, и кто, собственно, и руководит нынче. Вот если мы будем это иметь в виду, эту историческую преемственность, вот что такое Джугашвили? Джугашвили говорят, Сталин. Это человек малообразованный, человек-бандит, он там деньги добывал для партии. Он получил власть вместе с Лениным и Троцким, они втроем правили. Причем над ними постоянно были комиссары, они так и назывались, комиссары. Их звали Локарт, Томпсон, Рейнштейн и еще ряд людей, доверенных лиц, Ротшильдов и Рокфеллеров. Они поделили как бы власть в России, Ротшильды и Рокфеллеры между собой. Советская власть – это власть Ротшильдов и Рокфеллеров, это надо понимать. И вот эти комиссары, американцы, и Уолл-стрит, и Лондон-сити, они контролировали все советское правительство. Ленин шагу без них не мог ступить. Продолжим после перерыва.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Еще яркая иллюстрация того, как планово переходила передача власти от Николая II временному правительству, а потом большевикам, это приветствие всей РПЦ нового республиканского правительства временного. Вот как Николай II велел войскам принять временного правительства, так, видимо, было велено и РПЦ принять временное правительство, и все отработали, кроме одного, по-моему, уральского епископа, боюсь ошибиться. Но все остальные радостно поприветствовали временное правительство и быстренько вытащили вообще все, что было связано с государем и службой отовсюду. И это не потому, что предательство было, это потому, что это послушные ребята. Они вообще всегда очень послушные. И как отдел, знаете, это был отдел по работе с верующими, как потом отдел КПСС по работе с верующими. Вот они просто выполнили то, что им сказали, и все, они поприветствовали временное правительство. А потом они получили от большевиков неплановое уничтожение, которое никак не было запланировано, потому что это был мощный институт. А приехали же иудаисты, по сути, или безбожники уж совсем крайних толков. И поэтому им, конечно, было очень плохо. Они мешали уже советской власти сильно. Потому что, ну как они в идеологию не вписывались совершенно, индустриализация. Им надо было время, чтобы адаптироваться. Вот они сейчас адаптировались, сейчас уже благословляют там все, что связано с наукой и так далее. Там с этими заводами, пароходами. Да, вот сейчас у нас звонок, Альберт.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще-то я убежденный национал-монархист, у меня к вам такое предложение. А дело в том, что наш русский народ растворяется среди прочих народов, вы понимаете это, да? Дело в том, что вот еврейская автономная республика есть. Почему бы нам не попросить русскую автономную республику, иначе мы пропадем.
Ну, конечно, хорошо было бы, если была Русь в составе Российской Федерации. Никто не спорит из нормальных людей. Сейчас другая проблема. Если говорить уже о фундаментальных вещах, без которых мы пропадем, мы скоро без воды пропадем. Про Русь надо было раньше думать, лет 20 назад. Сейчас надо о воде думать. Сейчас неважно, мы в составе Руси пропадем, или в составе там РСФСР, или в составе еще какое-то объединение. Это, собственно, не очень важно. Потому что воды не будет нигде. Вода уходит. Для того, чтобы остановить уход воды, нужно прекратить добычу полную подземных ископаемых, потому что вода уходит именно на их место. А для этого нужно полностью остановить научный прогресс и расселить мегаполис. Это можно сделать резко только одним способом. На всей планете выключить электричество. Операции спецслужб. Вот если кто-то дорастет до этого, или Путин, или Трамп, или еще кто-то до этого понимания, и спасет человечество от гибели, которая приблизилась вплотную, тогда мы будем думать о создании Руси и так далее. Если этого не произойдет, мы очень скоро все погибнем от жажды. Это вот такой вам ответ по поводу ваших инициатив. Они правильные, но запоздалые сильно. Сейчас нужно про воду подумать. Виктор, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Герман.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Вот вы там про пенсионеров, к примеру, говорили сегодня. А вот, ну для чего вот в принципе... Вы все правильно говорите, в принципе. Но вот зачем вот это вот мордой, как говорится, об стол людей? Понимаете, они же в общем целом, ну, продукт тех обстоятельств, в которых они выросли последние 50, там, 70 лет, так скажем. Они же не виноваты.
Я понял вопрос. Ну, когда человек убивает своего ребенка, виноват он или нет, это вопрос риторический. И понимал он, что убивает своего ребенка или нет, после того, как убил, уже, как правило, все понимают. И я не осуждаю этих людей. Я просто уверен в том, что у них так будет больше, более доходчивая им ситуация подскажет путь покаяния. Потому что пока им говорят, ничего страшного, была такая ситуация, вы не понимали, ну, поубивали детишек, ну, что ж, так все делали. Вот тогда люди будут думать, ну, что ж, все так, ну, в чем мне каяться, я особенно не грешил, ну, что, все так делали. И пойдут в ад после смерти. А если они попросят у Господа прощения, если они со всех сторон будут слышать, что вы убийцы, вы не удивляйтесь, что вы на помойках роетесь, вы поубивали своих детей. Вот если они будут это слышать, они будут ближе к покаянию и осознанию того, что они наворотили. Я говорю это из любви к ним, а не из ненависти. Потому что каждому хочется попасть в рай. А это прямая дорога в ад. Говорит, что ничего там страшного я не сделал, что ребенка убил, и все так делали. Понимаете, я продукт там своего времени. Это успокоение людей, это очень плохая им услуга, такая медвежья, отвратительная услуга. Вот. Еще я хочу добавить пока про Брестский мир. Тоже вот, и вы извините, что я так в разнобой, но, во-первых, звонки, а во-вторых, я вам все-таки не историк, не преподаватель истории, я не ангажирован, не получаю за это деньги, и поэтому у меня нет навыков изложения лекций. Вы можете почитать у меня часть, у меня написана из того, что я знал к моменту издания учебника истории «От Грозного до Путина», из-за которого был момент, мне пришлось даже сбежать в Нагорный Карабах. А сейчас вот я знаю больше, чем в этом учебнике уже написано, его надо дополнять и редактировать. И у меня просто нет денег сейчас на то, чтобы выпустить новую редакцию. А что касается Брестского мира, обратите внимание, как был заключен большевиками Брестский мир под руководством Томпсона, Локарта, Эрнштейна и прочих ребят, которые осуществляли общее руководство. Было, ладно, там территорию отдали, было понятно, что отдаем на время, потому что скоро Германия кирдык, и территории вернутся. Но даже золото все отдали, причем насчет золота никто не настаивал, а отдали весь золотой запас. Вы представляете, как дисциплинированно действовали вассалы, то есть советская власть, по отношению к Гауштейн-Гатторпским и Саксон-Кобурт-Готским, которые ждали, когда им еще и золотой запас пришлют, после того, как они всей толпой уже оказались в Великобритании, семья Николая II. И большевики послушно отдали запас золотой, хотя их никто не просил об этом. Типа, вот вам контрибуция. И это под видом контрибуции золотой запас отбыл к Вильгельму, канцлеру. И потом мы обычно забываем, куда делся Вильгельм. А Вильгельм делся туда же, куда Николай II. Он мирно передал власть Гинденбургу. То есть тоже республику. То же самое все для индустриализации и так далее. И сам на целом поезде, груженном драгоценностями и золотом, мирно отбыл в Швецию. Где и прожил счастливо всю оставшуюся жизнь. И к нему не то что Гинденбург приезжал, там рядышком Германия и Швеция, за советами. Он не только вкладывал деньги, Вильгельм, канцлер, во всю промышленность Германии гитлеровской. Он получал огромные дивиденды оттуда. Он был крупнейшим владельцем всех заводов, газет, пароходов Германии. Это король Вильгельм. Близкий родственник, такой же, как король английский, так называемый, хотя он тоже немецкий, Георг V, Николай II, они тоже были братья. И даже Гитлер, когда захватил Швецию, оккупировал ее, в этот момент как раз пришло время помирать в своем дворце, шикарно живущему Геринг, к нему приезжал на приемы неоднократно и так далее, к Вильгельму. И когда он умер, Гитлер приказал хоронить его не просто с воинскими почестями, а с воинскими почестями королевскими, по протоколу короля. И вся немецкая армия, тогдашний вермахт, хоронила короля немецкого Вильгельма. Тоже видно, кто хозяин, кто не хозяин. Вообще Ротшильды и Рокфеллеры в приемной у Елизаветы II стоят, а не наоборот. Чтобы понятно было, кто главный, кто нет. И руки премьер-министры им целуют, а не наоборот. Вот, напоминаю, что завтра в Слободе у нас, как всегда, в субботу, день открытых дверей. Приезжайте к нам к 12, будут мастер-классы бесплатные, интересные. А в нашем магазинчике на Садово-Спасской 19 бесплатно раздаются интереснейшие детские раскраски полезные, исторические, с лицевого свода. И мы вас всегда, всегда ждем, и да дарует вам Господь здравия. Слава Иисусу Христу. До свидания, драгоценные.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.